9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 5 июня, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Как всегда, новый час мы открываем выпуском новостей. Для вас его сегодня готовит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. МИД России пока не располагает какой-либо информации о судьбе похищенных в Ираке в субботу российских дипломатов. Критическая ситуация сложилась в якутском поселке Витим. Уровень реки Лена превысил критическую отметку почти на метр. В Багдаде сегодня продолжится суд над Саддамом Хусейном. Судьба 4 российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. Как сообщил Интерфаксу консул России в Ираке Александр Полипов, никакой информации о местонахождении дипломатов пока нет. МИД России активно сотрудничает с властями Ирака, силами коалиции и иракскими политиками для скорейшего освобождения заложников. С требованием немедленно освободить заложников выступила Организация Объединенных Наций, говорит постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Я думаю, что заявление одного из самых авторитетных международных органов должно еще раз продемонстрировать всем тем, кто занимается такими вещами, что они выступают против всего международного сообщества. Мы, конечно, все надеемся на то, что заложники будут освобождены.
Сказал постоянный представитель России при ООН. В Ираке в воскресенье жертвами актов насилия стали более 40 человек. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочной. Идет сбор подписей за отставку губернатора Камчатской области Михаила Машковцева, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Якутии поселке Витим свыше 170 домов оказались подтопленными в результате подъема воды в реке Лена, эвакуированы 70 человек. Вода в Лене, превысив критическую отметку почти на метр, продолжает подниматься. В зоне подтопления оказались свыше 4000 жителей поселка.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в воскресенье, что если США решат нанести по его стране удар, то в ответ Иран помешает доставке нефти из региона, блокировав проход танкеров через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном.
Если вы предпримете ошибочные шаги в отношении Ирана, определенно вслед за этим в серьезной опасности окажется доставка нефти из нашего региона,
сказал Хаменеи. В Багдаде сегодня состоится 32-е заседание суда над Саддамом Хусейном. Суд продолжит опрос свидетелей защиты. Бывший иракский диктатор и семь его ближайших соратников обвиняются в преступлениях против человечности, в частности, в массовом убийстве шиитов в деревне Дуджаль в 1982 году. В Афганистане 6 тысяч военнослужащих НАТО сменят войска возглавляемой США коалиции. Это произойдет в июле, сообщил британский генерал Дэвид Ричард, командующий силами НАТО. Эти силы будут размещены на юге Афганистана, где заметно участились нападения талибов. В городе Кандагар в воскресенье смертник взорвал заминированный автомобиль.
Среди афганских и канадских солдат потерь не было. К сожалению, 4 мирных жителей погибли и 12 получили ранения.
Сказал губернатор провинции Кандагар Асадулла Халид.
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии подведены окончательные итоги парламентских выборов, проходивших в пятницу и субботу. О ситуации в стране после выборов рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ведрашко.
Ситуация сегодня утром оценивается как патовая. Я думаю, что можно говорить о политическом кризисе, который возник как следствие результатов выборов. Дело в том, что между левыми и правыми в настоящий момент существует абсолютное равенство мест в парламенте. Социал-демократы, которые правили страной в течение последних 8 лет, сейчас могут теоретически образовать коалицию вместе с коммунистами и таким образом будут иметь 100 голосов в парламенте. Но и победившая партия гражданских демократов может образовать коалицию с христианскими демократами и зелеными и получить те же самые 100 кресел. Нет большинства, которое могло бы двигать политику Чехии вперед. Итак, гражданская демократическая партия набрала 35,4%, социал-демократы 32,3%, у коммунистов около 13%, у христианских демократов 7%. И у зеленых, что очень показательно, впервые вошла в парламент партия зеленых 6,3%.
Это был материал нашего корреспондента Владимира Ведрашко. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу. Накануне форума в Бухаресте состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Роберта Кочаряна и Ильхама Алиева по проблеме Нагорного Карабаха. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Молдавская делегация, несмотря на всю сложность переговоров с «Газпромом», надеется на подписание окончательного контракта, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. В конце прошлого года «Газпром» предложил Кишиневу получать российский газ по двойной цене – $160 за 1000 кубометров. В ходе переговоров был достигнут компромисс. До 1 июля газ будет поставляться по цене в $110 за 1000 кубометров. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников Московского уголовного розыска. Они обвиняются в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, превышения должностных полномочий, насилии и вымогательстве. Все подсудимые были задержаны в июне 2003 года. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы в любое время можете прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Вероника. Этим утром нас ознакомит с новостями Вероника Кульганик.
А метеорологи тем временем сообщают, что на европейскую территорию России приходит южный циклон, который не скупится на дожди с грозами и порывистым ветром. Он совершит мощный марш-бросок от Черного моря в центральные области и сулит перемены в погоде везде. В Москве и Московской области сегодня облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура, однако, 26-28 градусов тепла. По области 24-29 и ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 15-17 тепла, местами кратковременный дождь.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Крымских протестантов намереваются депортировать. Всемирный день охраны окружающей среды. И Всемирный газетный конгресс в Москве.
Вот некоторые темы нашего ближайшего часа, ну а тема газетная для нас сегодня главная. Мы про газеты и вопрос вам задаем, а именно, какие газеты вы читаете и почему?
Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
8:08 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В Крыму вторую неделю продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. При этом уже украинские власти намерены депортировать этих самых противников, ну, вернее, принимающих в этих акциях россиян и других иностранцев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Трое суток Алуштинскую здравницу, где проживали 140 американских резервистов, держали в осаде сотни местных жителей. Они требовали, чтобы военнослужащие НАТО покинули полуостров. Посольство США в Киеве официально заявило, что находящиеся в Крыму американцы не являются военными и прибыли для благоустройства полигона, где в будущем месяце пройдут международные учения «Морской бриз». В ночь на воскресенье автобусы с резервистами покинули Алушту. Сейчас они проживают в одном из военных санаториев Феодосии. Пикетчики по-прежнему блокируют порт этого города, куда ранее были доставлены техника и оборудование для маневров. Противников сотрудничества Украины с Североатлантическим союзом поддерживают и местные власти. Горсоветы Феодосии, Алушты и Судака объявили свои города территорией, свободной от НАТО. Эти решения, как выходящие за рамки полномочий местных депутатов, уже опротестованы прокуратурой. Акции протеста в Крыму, по словам их организаторов, будут продолжаться как минимум до 7 июня. В этот день Верховная Рада рассмотрит вопрос о возможности проведения на полуострове многонациональных учений. В МИД Украины подчеркивают, что эти маневры не имеют никакого отношения к НАТО. Кроме США и Украины, в них будут участвовать Турция, Греция, Македония, Грузия и Испания. Россия приглашена на учения в качестве наблюдателя. Несмотря на протесты, в конце минувшей недели украинские власти решили ускорить подготовку к морскому бризу. Соответствующий указ президент Ющенко подписал в субботу. При этом глава государства дал указание правоохранительным органам депортировать россиян и других иностранцев, блокирующих порт и дороги. Их участие в акции протеста расценивается как вмешательство во внутренние дела государства. В Киеве считают, что к организации беспорядков на полуострове причастны российские политики. Через 5 месяцев Украина может присоединиться к последнему документу на пути вступления в НАТО, плану действий относительно членства. Такие перспективы вызывают недовольство Кремля, апеллирующего к своим союзникам на Украине, партии регионов, коммунистам и блоку Натальи Витренко. Представители этих политических сил в авангарде нынешних крымских протестов. Несмотря на стартовавший летний сезон, пикеты отпугивают курортников. Из ряда пансионатов и санаториев южного берега Крыма приходят известия о том, что сотни потенциальных отдыхающих отказываются от путевок. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Валерией Шабаевой. Доброе утро, Лера.
Доброе утро.
Сегодня наша главная тема — это 59-й Всемирный газетный конгресс. Наверняка этой теме уделили внимание и непосредственно сегодняшние газеты.
Да, это прежде всего газета «Коммерсант». Теме посвящена центральная публикация на первой полосе издания. И еще новые известия. Я имею в виду первые полосы. Цитирую «Коммерсант». По информации газеты, в докладе президента конгресса Гевина О'Релли критике будет подвергнуто состояние свободы слова в России. Что может поставить в двусмысленное положение хозяина встреча российского президента Владимира Путина? Между тем, как удалось выяснить, в результате переговоров с российской стороной текст доклада был основательно очищен от поистине революционных призывов международных издателей. Запретить председательство России в «Большой восьмерке» из-за оскорбительного отношения российских властей к средствам массовой информации. Непечатная критика. Первая полоса газеты «Коммерсант». А вот что пишут новые известия. Сегодня перед участниками конгресса ожидается выступление президента Путина. Как выяснили новые известия, цена входного билета на это выступление колеблется от 2 до 10 тысяч долларов. В качестве своеобразных продавцов выступают предприимчивые деятели из гильдии издателей периодической печати. Еще одна тема, которая сегодня широко комментируется в российских газетах, это нападение в Ираке на сотрудников российского посольства. В минувшую субботу в Багдаде неизвестными боевиками был убит сотрудник российского посольства, еще 4 были похищены. Террористы не выдвинули никаких требований. Наиболее вероятной версией случившегося эксперты считают похищение с целью выкупа, пишет «Коммерсант». Впрочем, наблюдатели не исключают, что субботнее происшествие в Багдаде связано с попыткой политического давления на Россию и что следы похитителей ведут за пределы Ирака. Этой теме также посвящены публикации на первых полосах изданий газеты «Время новостей», «Известия», «Российская газета». Первая полоса известий. Деятельность группировки, действовавшей в Счетной палате России, пресекли сотрудники ФСБ. В рамках этой операции в пятницу был задержан сенатор от Калмыкии Левон Чехмахчан, в кейсе которого были обнаружены помеченные 300 тысяч долларов. В пресс-службе Счетной палаты известиям заявили, что операция проводилась по просьбе главы этого ведомства Сергея Степашина, который уже успел уволить несколько подчиненных. «Коммерсант» продолжает тему. В тот же день был задержан зять господина Чехмахчана, работающий в Счетной палате. По версии чекистов, они проверяли информацию о взятках для Счетной палаты, которые там якобы брали за исключение из материалов проверок тех или иных фактов. Сам сенатор назвал действия ФСБ провокацией и даже указал на ее организатора. Первая полоса газеты «Известия», «Новые известия», простите. Публикация озаглавлена «Горячий сезон». В столицу пришло настоящее лето. Столбик термометра показал 30 градусов выше нуля, и это только цветочки. По данным Росгидрометцентра, в этом году практически на всей территории России лето будет аномально жарким и засушливым, а это значит, что число лесных пожаров серьезно увеличится. Уже сейчас площадь выгоревших лесов в 6 раз больше, чем в то же время в прошлом году. Пожары не только уничтожают лесной фонд, они приводят к задымлению крупных городов. Экологи предупреждают, что этим летом столица, скорее всего, задохнется от смога, бороться с которым московские власти не научились.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Судьба четверых российских дипломатов, похищенных в субботу в Багдаде, остается неизвестной. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Доверяют ли зрители новостям, информационные стандарты и правила профессии? Это главная тема программы. В гостях ведущий программы «Вести недели» Сергей Брилев и обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Геворкян. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас мы в очередной раз поговорим о спорте. Начнем с тенниса. Открытый чемпионат Франции продолжается в Париже на кортах Ролан-Гаррос. Мужчины сперва вчера доигрывали матчи третьего круга, их было два. Француз Гаэль Монфис в итоге одолел американца Джеймса Блейка, а хорват Иван Любичич аргентинца Хуана Монако. Оба матча проходили в 5 партиях. А потом уже началась программа 1/8 финала, 4 матча были сыграны. Швейцарец Роджер Федерер победил чеха Томаша Бердыха, аргентинец Давид Налбандян своего соотечественника Мартина Васалью Аргельо, россиянин Николай Давыденко еще одного аргентинца Гастона Гаудио и хорват Марио Анчич, испанца Томи Робредо. Таким образом, две четвертьфинальные пары известны. Федерер сыграет с Анчичем, Давыденко с Налбандяном. У женщин программа 1/8 финала вся была завершена, ну, вернее, не вся, потому что швейцарка Мартина Хингис и израильтянка Шах Харпиер не успели доиграть из-за темноты. По одному сету они выиграли. Сегодня этот матч будет закончен. Ну, а 7 поединков завершены. Чешка Николь Вайдишева выбила из турнира первую ракетку, француженку Амелию Моресмо. Бельгийка Ким Клейстерс победила Даниэлу Гантухову из Словакии. Еще одна представительница Бельгии Жустина Ненарден взяла верх над россиянкой Анастасией Мыськиной. Две россиянки играли друг с другом. Динара Сафина победила Марию Шарапову. Еще одна представительница России вышла на корт вчера. Это Светлана Кузнецова. Она нанесла поражение итальянке Франческе Скиавоне. Кроме того, американка Винус Вильямс выиграла у швейцарки Патти Шнидер, а немка Анна-Лена Грёнефельд у аргентинки Гизелы Дулько. Таким образом, четвертьфинальные пары таковы. Сафина с Кузнецовой будет играть, Вайдишева с Уильямс, Анна-Нарден с Грёнефельд, а Клейстерс вот с победительницей незаконченного матча Хингис-Пейер. И о футболе, скажем, несколько слов. Чемпионат Европы среди молодежных команд завершился в Португалии. В финале встретились сборные Нидерландов и Украины. Голландцы победили 3-0. А вот как играют участники предстоящего чемпионата мира, уже среди взрослых, естественно, команд, в контрольных матчах. Япония выиграла у Мальты 1-0. Голландия и Австралия сыграли в ничью 1-1. Гана нанесла поражение Южной Корее 3-1. Кот-д'Ивуар выиграл у Словении 3-0, а Бразилия у Новой Зеландии 4-0. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. В России и Челябинской области на комбинате «Маяк» с 1977 года работает завод по переработке ядерного топлива атомных электростанций. Радиоактивные отходы этого производства уже почти 30 лет сливаются в открытые водоемы Теченского каскада. О последствиях этой деятельности комбината «Маяк» моя коллега Марина Катес беседует с руководителем энергетического департамента «Грин» Гринпис Россия Владимиром Чупровым.
Иск против комбината «Маяк» и против его директора рассматривается в российских судах уже достаточно давно. В какой стадии находится сейчас разбирательство?
Существует как минимум два иска. Иск по правомерности выдачи лицензии «Маяку» на сброс радиоактивных отходов в окружающую среду. Этот иск велся в Москве. Он был инициирован нашими коллегами в Челябинске, движением за радиационную безопасность. И второй иск, дело, вернее, инициированное Генеральной прокуратурой против персонально генерального директора этого же «Маяка», господина Садовникова, который нес административную и всю остальную ответственность за то, что происходит на этом печально известном заводе. По второму делу, в связи с амнистией, которая была инициирована Государственной Думой в связи со столетием ее образования, господин Садовников подпал под условия амнистии, то есть ему 60 лет, и он написал заявление на амнистию, то есть фактически признав, что действительно дело, которое было инициировано Генеральной прокуратурой, имело под собой основание, а именно сброс в 2001-2004 годах радиоактивных отходов в огромном количестве, речь идет о десятках миллионов кубометров, в окружающую среду, в данном случае в реку Теча.
То есть сегодня господин Садовников избавлен от судебного преследования, но вопрос о том, допустим ли сброс радиоактивных отходов в Течский каскад водоемов, остается открытым, как я понимаю.
Действительно, сбросы продолжаются. Такова технологическая суть процесса переработки отработавшего ядерного топлива, что избежать сбросов невозможно.
Но вся деятельность комбината «Маяк» построена на том, что комбинат периодически получает лицензию на деятельность, связанную с радиохимической переработкой облученного ядерного топлива. И были случаи, когда Госатомнадзор отказывал в декабре 2002 года «Маяку» в выдаче лицензии. Потом в 2003 году был назначен другой начальник Госатомнадзора, и лицензия «Маяком» была получена, а в 2004 году была выдана лицензия сразу на 3 года, то есть до 1 марта 2007 года, то есть еще 1 год, «Маяк» может работать, и у него есть лицензия на эту деятельность. Но через год будет пересмотрено отношение к работе этого комбината?
Никто не собирается сворачивать вот ту опасную деятельность по переработке отработавшего ядерного топлива. Через год эта лицензия вновь будет продлена на 1, на 2 или на большее количество лет. Ситуация, которая бы нас устроила, ну, нас это, прежде всего, население, которое проживает вблизи вот этого производственного комплекса ядерного, это то, что Россия бы отказалась от переработки отработавшего ядерного топлива. Но этого, скорее всего, не произойдет.
То есть, фактически, мы можем сказать, что, несмотря на все судебные разбирательства и на обвинения со стороны Генеральной прокуратуры, комбинат «Маяк» работает и будет продолжать работать, после марта 2007 года, поскольку установка руководства Российской Федерации на переработку отработавшего ядерного топлива, а следовательно, радиоактивные отходы будут по-прежнему сбрасываться в Теченский каскад.
Да, действительно, будет выдана соответствующая лицензия, и радиоактивные материалы будут продолжать поступать в окружающую среду и воздействовать на население Российской Федерации.
С руководителем энергетического департамента Greenpeace Россия Владимиром Чупровым беседовала Марина Катес.
Таковы российские проблемы. Ну а чем живет Америка сегодня?
Может ли последовать за назначением нового министра финансов США падение курса доллара и финансовых рынков развивающихся стран? Расовая карта мэра Нового Орлеана. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Белый дом известил об уходе в отставку с поста министра финансов Соединенных Штатов Джона Сноу и назначении на эту должность одного из самых уважаемых американских финансистов Генри Полсона, главу известнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs. Это кресло, кресло министра финансов, одно из самых весомых в кабинете. Министр финансов традиционно считается главным хранителем доллара. Но почему-то эти министры не задерживаются в кабинете президента Буша, отличающегося, как известно, однолюбием. Генри Полсон в случае утверждения его кандидатуры Сенатом будет уже третьим министром финансов за последние 6 лет. Почему это кресло оказалось столь шатким в администрации Джорджа Буша? Я задал этот вопрос профессору Гуверовского института, экономисту Михаилу Бернштаму.
Дело в том, что первоначальная установка администрации президента Буша была не приглашать в это кресло представителя финансовых организаций, то есть людей с Уолл-стрита, а приглашать людей из реального сектора, из промышленности. Но этот опыт оказался не совсем удачным, потому что специалисты в отдельных отраслях промышленности могут не охватывать в целом всю экономику. Сейчас достигнут компромисс. Так же, как администрация президента Клинтона в конце концов остановилась на Роберте Рубине, а он как раз из той же компании Goldman Sachs, что и Хенри Паулсон, нынешний министр финансов. Также администрация президента Буша снова вернулась к финансовым кругам, пригласила Хенри Паулсона из компании Goldman Sachs. То есть опытным путем оказывается, что лучше иметь в качестве министра финансов финансиста.
Профессор, некоторые газетные обозреватели пишут, что президент Буш вводит в кабинет финансиста с безукоризненной репутацией, чтобы он защищал президента от обвинений в экономических провалах.
Экономических неудач президента Буша сейчас нет. Если мы посмотрим объективно на статистику, то просто лучше не бывает. Безработица упала до 4,6%. Один из самых низких исторических уровней безработицы в истории Соединенных Штатов. Экономика в первом квартале в годовом исчислении выросла на фантастические 5,3%. Снижается бюджетный дефицит. Растет заработная плата. Сейчас невероятно. Средняя заработная плата в час почти $17. То есть это 35 тысяч в год. Это огромный экономический успех. И ничего сделать лучше, в общем, министр финансов не может.
Но интересно, что известие о назначении нового министра финансов Уолл-стрит отметил большим падением курса акций и разговорами о неизбежном падении курса доллара. Почему?
Возможно, финансовые рынки ожидают дальнейшего падения долларов из-за общего настроения в финансовых кругах и от ожидания политики Министерства финансов. Дело в том, что Министерство финансов может выбросить на рынок большие долговые обязательства и за счет этого снизить курс доллара. Очень важно, что ожидается от отношений между долларом и китайской валютой юанем. Дело в том, что одна из причин появления господина Паулсона в том, что у него давние связи с Китаем. Ожидается, что он сможет оказать влияние на китайское руководство по ревальвации, то есть подъему курса юаня. Тогда снизится курс доллара по отношению к юаню, а поскольку уже сейчас Китай в объеме мировой торговли занимает огромное место, то это может привести к снижению курса доллара на всех мировых рынках по отношению ко всем мировым валютам.
Многие финансисты ожидают оттока капитала из акций развивающихся стран, феноменально взлетевших за последние 3 года, и говорят, что цены на главный экспорт этих стран, природные ресурсы, скорее всего, завышены.
Судя по всему, рынки развивающихся стран, финансовые рынки, переоценены. И действительно может начаться серьезная корректировка.
В том числе и России.
Разумеется, падение цен на нефть и падение цен на природные ресурсы, если оно произойдет, или даже их стабилизация, отрицательно отразится. Кроме того, Россия, как все маленькие рынки, в смысле финансовой величины в мировом портфеле акций, отражает движение потоков капитала, когда рынки падают в Соединенных Штатах, и крупные инвесторы, такие как пенсионные фонды, взаимные фонды, уходят из акций, то немедленно они, естественно, уходят из акций развивающихся стран и из таких стран, как Россия. То есть каждый раз, когда идет движение вниз, то Россия на вершине списка того, откуда будут деньги уходить.
О том, с чем придется столкнуться новому министру финансов США, я говорил с профессором Гуверовского института Михаилом Бернштейном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире программа «Время свободы». У микрофона
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров. Темы следующие наши таковы.
Всемирный газетный конгресс в Москве – это наша главная тема сегодня.
Ну, собственно, да, поскольку мы и вопрос вам задаем на этот счет, какие газеты вы читаете и почему. Вот сейчас посмотрим, что вы нам пишете. Практически прекратили смотреть российские телеканалы, так как идет неприкрытая ложь, а взамен слушаем радиостанцию «Эхо Москвы», «Радио Свобода», а также читаем газету «МК». Только из этих источников мы получаем правдивую информацию о жизни в стране и за рубежом. Написал нам Владимир из Москвы. Читаю только оппозиционные антибуржуазные газеты «Советскую Россию», «Правду», «Бичующую власть». Это слушатель Рудаков написал. «Радио Свобода» и особенно его корреспондентский час заменяет мне чтение газет. Такое сообщение мы получили от Георгия Георгиевича. В последние годы выписываю и регулярно читаю основные статьи в «Новой газете». Коллектив журналистов, который во главе с Дмитрием Муратовым уважаю за честность, объективность и мужество. Борис из Санкт-Петербурга написал. А вот Станислав Павлович пишет нам: я газет не читаю, потому что не только там много недостоверной информации, еще и потому что глаза устают. Но при этом добавляет: очень жалко, что перестал выходить журнал «Футбольная правда». А значит, Станислав Павлович, от этого журнала не уставали глаза.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Что такое ТСЖ? Как создать товарищество собственников жилья? Как членам ТСЖ защитить свои права? На этот вопрос отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат, руководитель бюро «Правовая защита» Артем Сидоров и адвокат этого же бюро Антон Ежов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня начнутся прения сторон по уголовному делу о коррупции в правоохранительных органах. На скамье подсудимых генерал МЧС Владимир Ганеев и 6 сотрудников Московского уголовного розыска. На центральной площади Петропавловска-Камчатского более 150 рыбаков разбили палаточный лагерь, протестуя против незаконного, по их мнению, распределения квот на вылов лосося. Акция объявлена бессрочной. Идет сбор подписей за отставку губернатора Камчатской области, сообщает корреспондент радио «Свобода». В Якутии поселке Витим свыше 170 домов оказались подтопленными в результате подъема воды в реке Лена. Эвакуированы 70 человек. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. Президенты Румынии, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана обсудят проблему энергетической безопасности, в частности, альтернативные поставки энергоносителей из Азии в Европу. В Москве сегодня пройдут переговоры об условиях поставок российского газа в Молдавию. Молдавская делегация, несмотря на всю сложность переговоров с «Газпромом», надеется на подписание окончательного контракта, заявил премьер-министр Молдавии Василий Тарлев. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что угроза Тегерана спровоцировать нефтяной кризис прежде всего навредит экономике самого Ирана. По словам Райс, поставки нефти являются основной статьей дохода иранского бюджета. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. Ольмерт сообщил, что в скором времени встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Багдаде сегодня состоится очередное заседание суда над Саддамом Хусейном. Суд продолжит опрос свидетелей защиты. Бывший иракский диктатор и 7 его ближайших соратников обвиняются в преступлениях против человечности.
И о погоде. На европейскую территорию России приходит южный циклон, который не скупится на дожди с грозами и порывистым ветром. Он совершит мощный марш-бросок от Черного моря в центральные области, сулит перемены в погоде везде. В Москве и Московской области сегодня днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура 26-28, тепла, по области 24-29, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 15-17 тепла, местами кратковременный дождь.
8:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Уже прекрасно знаете, что наша главная тема – это 59-й Всемирный конгресс, а также и 13-й международный форум редакторов, благодаря которым около 1700 издателей, редакторов и журналистов, представителей медийных организаций и объединений прессы из более чем 100 стран прибыли в Москву, где они встречаются под девизом «Россия без стереотипов». По этому поводу наш корреспондент Юрий Багров беседовал с руководителем Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Какова ситуация, на ваш взгляд, сегодня с печатными средствами массовой информации в России?
Я бы сказал, что власть еще позволяет некоторой части газет и журналов быть независимыми и даже отражать либеральную точку зрения. Это связано с тем, что основная пропаганда ведется по телевизионным каналам, поскольку именно этим средством массовой информации пользуется примерно 97% населения России. А из-за того, что разрушена служба распространения газет и журналов, из-за того, что власти не уделяют внимания развитию печатной прессы, и газеты и журналы находятся в довольно печальном состоянии, кроме желтых газет, таблоидов.
По вашему мнению, такая ситуация сохранится, или эти газеты постигнет та же участь, что и электронные средства массовой информации?
Я думаю, что что ситуация сохранится. Может быть, она несколько изменится в ближайшие 2 года. Через 2 года, как известно, будут выборы в Государственную Думу и президенты. И поэтому наиболее популярные газеты власть попытается контролировать, как это уже сделала за последнее время с газетой «Известия». Что касается каких-то более кардинальных мер, они приниматься не будут.
Предстоящий конгресс руководителей печатных средств массовой информации, заявлено, что с ними будет встречаться президент Владимир Путин. Это, на ваш взгляд, является фактом поддержки печатных СМИ или это пропагандистский шаг российских властей?
Я думаю, что это традиция Политбюро ЦК КПСС, поскольку в Кремле, по всей видимости, сохраняется еще дух советской пропаганды или, по крайней мере, традиция этой пропаганды, то, соответственно, и президент, и высокопоставленные чиновники считают своим долгом посетить или, по крайней мере, пообщаться с участниками каких-либо крупных конгрессов или форумов. На самом деле президент Путин наверняка будет говорить всякие красивые слова о свободе слова, развитии демократии, о том, что в России СМИ являются независимыми и свободными. На практике все происходит совершенно по-другому, и поскольку президент Путин говорит эти слова уже последние 5-6 лет, а ситуация только ухудшается.
С руководителем Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым беседует наш корреспондент Юрий Багров, а я прочитаю еще несколько ваших сообщений, которые вы прислали нам на пейджер с ответом на вопрос, какие газеты вы читаете и почему. Я читаю газеты альтернативной буржуазной экономики, которая позволяет обогащаться классу капитала за счет создаваемых материальных ценностей трудовым народом. Это пишет нам Лидия и называет газеты «Правда, Советская Россия», разъясняющие истину. Я читаю леворадикальные газеты, потому что по убеждению «Я сталинист», вторит ей Александр из Свердловска. Ну и вражеские газеты тоже просматриваю. А вот наша слушательница, 80-летняя Азовцева Маргарита Александровна, считает, что лучшая газета — это «Московский комсомолец». Ну и последнее сообщение мы вот получили от Олега Борисовича, который просто сказал: «Телевидение стало страшно военизированным», а насчет газет ничего не счел нужным уточнить.
А вот как на этот же вопрос, какие газеты вы читаете и почему, отвечали жители Томска.
«Комсомолку», «Спортэкспресс». Как бы интересно знать новости последние. Ну, аргументы и факты еще временами, когда удается, скажем так, где-то где-нибудь взять или купить там по настроению. Раньше «Вечерний Томск» выписывали, сейчас не выписываю. Как-то там все такое размытое, расплывчатое. Ну, не нравится, в общем, единственное.
Газеты? Мало читаю газет. Ну, мне кажется, что они неинтересные, честно говоря. Продают очень много газет, а, скажем, многие газеты дают информацию не совсем правдивую. Ну, там, скажем, «Желтая пресса». Ну, это на мой взгляд. А выписываю «Томский вестник», ну, поскольку это наша газета.
Ой, очень редко, мне некогда сейчас. Ну, я вообще редко читаю газеты, я читаю книги в основном. Не знаю, мне кажется, мало чего интересного пишут.
Нет, телевидение есть. Ну, газеты в целях только рекламной цели, все читаешь. В принципе, ну, что-то там, последние новости.
Какие газеты вы читаете и почему?
Журналы больше читаем, а не газеты. Потому что не знаю, потому что в них содержится интересная информация. Вот я читаю журнал «Секрет фирмы», например, или «Ньюсвик» русский. Вообще английский язык я учила, и поэтому захожу на сайт «Нью-Йорк Таймс» газеты. И «Ведомости» стали выпускать вложения в «Нью-Йорк Таймс». Но у нас в Томске этого нет, очень жаль. Вот.
Да почти не читаю. Ну, потому что там все очень плохо написано. Грустно становится после этого. Новости там какие-то все очень такие. Не люблю читать. Местные вообще это ужас какой-то, на самом деле. Новости ужасные. Читать не хочется. Я лучше в интернете все прочитаю. Ну, на самом деле, может, действительно, это более доступный для меня способ получения информации. Может, поэтому меня бумажные газеты, в принципе, не интересуют.
Нет, не читаю. Ну, не читаю. Нету такого желания. Смотрю телевизор, достаточно других средств информации, интернет, например, а газеты нет.
Мне кажется, там не всегда достоверная информация, поэтому почти не читаю. Не то чтобы касаемо Томска, а вообще как бы в общем. То есть неизвестно, насколько она стопроцентная, эта информация. Ну, не знаю, как это так получается. В газетах одно пишет, а наяву другое.
Так жители Томска отвечали на вопрос, какие газеты вы читаете и почему.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Читаете вы газеты или нет, важно, что вы слушаете радио «Свобода» и можете из наших программ узнать практически все, в том числе и о новостях науки.
Большая часть территории Нового Орлеана опускается со средней скоростью 6 мм в год. Об этом сообщают специалисты Университета Майами, которые обработали данные со спутниковых радаров. В отдельных районах города грунт проседает ежегодно почти на 3 сантиметра. Именно в таких местах в прошлом году случились прорывы в дамбах, из-за которых город оказался затоплен. Ученые отмечают, что будущее города должно определяться с учетом этих данных. Уже через 100 лет Новый Орлеан опустится почти на метр. В Китае завершено строительство экспериментального термоядерного реактора типа «Токамак». Новый реактор будет вырабатывать около 500 мегаватт энергии за счет термоядерного синтеза. Столько же энергии будет тратиться на поддержание реакции, которая протекает в плазме, разогретой до 100 миллионов градусов. Ученые предполагают, что полученная в реакторе энергия сравняется с затраченной, чего до сих пор не удавалось достичь. Китайский «Токамак» — это уменьшенная версия международного экспериментального термоядерного реактора «ИТЭР», строительство которого начинается в этом году во Франции. Однако «ИТЭР» будет полностью готов только через 10 лет, а эксперименты на новой китайской установке начнутся уже в июле. Международный полярный фонд опубликовал проект бельгийской антарктической исследовательской станции «Принцесса Элизабет». Основная задача станции – исследование глобального климата. Это первая в мире полярная станция, использующая только возобновляемые источники энергии. Станция будет оснащена большими солнечными батареями и несколькими ветровыми турбинами, которые полностью обеспечат ее энергетические нужды. Станция не будет загрязнять окружающую среду, так как даже отходы будут подвергаться переработке. Строительство должно завершиться к 2008 году. Кроме бельгийцев, на станции будут работать ученые из других стран Европы и Японии. 55 миллионов лет назад на Северном полюсе был тропический климат, а температура воды на поверхности составляла около 23 градусов. В те времена Северный Ледовитый океан был больше похож на гигантское озеро, и вода в нем была пресной. Об этом говорит анализ образцов, добытых в 2004 году при бурении дна Северного Ледовитого океана. Прежде считалось, что в то время средняя температура на Северном полюсе была умеренной, около 11 градусов Цельсия.
С новостями науки нас познакомила Ольга Орлова.
Сейчас в Москве 8 часов 42 минуты. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Сейчас я хотела бы представить вашему вниманию публикацию в газете «Коммерсант», посвященную событиям в Багдаде. В минувшую субботу там был убит сотрудник российского посольства, и еще четверо были похищены. Этой теме посвящена первая полоса второй тетрадки газеты и комментарий на этой же полосе. В качестве основной версии спецслужбы рассматривают похищение с целью получения выкупа, пишет «Коммерсант». До сих пор большинство захватов заложников в Ираке были продиктованы именно подобными меркантильными интересами. Однако против версии похищения говорит тот факт, что в случае с россиянами похитители до сих пор никак не проявили себя, в то время как обычно они выступают с заявлением уже в первые сутки после захвата заложников. Кроме того, иракские киднепперы предпочитают работать с представителями европейских стран или гражданами богатых государств Персидского залива. В первом случае можно рассчитывать на громкий общественный резонанс на родине похищенных, который заставит власти выполнить требования похитителей. Во втором – на щедрость арабских монархий, легко расстающихся с нефтедолларами ради спасения жизни сограждан. Очевидно, что Россия в эти две категории не входит, и потому похитители могли руководствоваться другими мотивами. Как предположил в разговоре с «Коммерсантом» источник в иракских околоправительственных кругах, нападение на сотрудников дипмиссии России могло быть выгодно Вашингтону, которому не нравится ни идущая вразрез с американской политикой Москвы на иракском направлении, ни чрезмерная с точки зрения США активность российских спецслужб в Ираке. Немалое раздражение в Вашингтоне вызывает и пропагандируемый Россией имидж друга иракцев, который, в отличие от заокеанских оккупаций, оккупантов желает им добра. Если следовать этой версии, то субботняя акция должна напомнить русским, что в Ираке опасность угрожает всем, поэтому им не стоит слишком активничать. Еще более вероятной, по мнению источника «Коммерсанта», представляется иранская версия. По общему мнению, в настоящее время лишь Тегеран обладает сколько-нибудь заметным влиянием на внутрииракскую ситуацию. Режим аятолл может как взорвать, так и успокоить ситуацию в соседней стране, которую, как и Иран, населяют преимущественно шииты. Для наводнившей Ирак иранской агентуры организовать похищение – дело несложное. По такому сценарию в скором времени Тегеран должен объявить, что ценой огромных усилий, предпринятых иранской дипломатией, похищенные россияне освобождены, а затем их с триумфом передадут российской стране. С одной стороны, это станет прекрасной иллюстрацией того, кто хозяин в иракском доме, с другой продемонстрирует Москве широкие возможности тегеранских друзей, отношение которых к России будет зависеть от того, какую позицию она займет при урегулировании иранского ядерного кризиса. Сергей Стракань в рубрике «Цена вопроса» пишет, как это не прискорбно, но Ирак потребует еще немалых жертв, причем тех, кто не имеет к этой войне никакого отношения. Поэтому иракская война не только самая страшная, но и самая странная из современных войн. Эта война ставит под сомнение само существование современного мира, грозя превратить его в мертвую зону. И одного Ирака нам, всем живущим на земле, хватит с головой.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в воскресенье обстрелян автомобиль, в котором ехали пограничники. Погибли двое военнослужащих, еще один получил ранение. Иран угрожает спровоцировать нефтяной кризис в случае силовых действий против него со стороны США. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт назвал мирный диалог с палестинцами приоритетом своей политики. В Бухаресте сегодня открывается Черноморский форум диалога и партнерства. И эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 8 часов 46 минут. На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, подписала соглашение о строительстве в Калуге автосборочного завода. Проект оценивается в 370 миллионов евро. На первом этапе, со второй половины 2008 года, Volkswagen начнет здесь сборку автомобилей Skoda Octavia, которые будут продаваться в России. Центральный банк России отменяет с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, все требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в 2005 году, сохранялось ограничение до 1 января 2007 года. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, в июне начнет строительство своего автосборочного завода под Санкт-Петербургом. В том же районе, где уже строит свой завод, японская Toyota, заявил министр экономического развития и торговли России Герман Греф. По его словам, на заводе будет налажена сборка трех моделей, однако пока не сообщается, каких именно. Новым министром финансов Соединенных Штатов назначен Генри Полсон, руководитель одного из крупнейших в мире инвестиционных банков – Goldman Sachs. Кандидатура министра финансов США по представлению президента подлежит утверждению Конгрессом. Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, и европейская Euronext, объединяющая фондовые биржи в Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне, объявили о предстоящем объединении. Ранее о намерении купить Euronext неоднократно заявляла немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте, но в итоге получила отказ. Соединенные Штаты и Вьетнам подписали торговые соглашения, которые открывают Вьетнаму путь во Всемирную торговую организацию. Кроме того, США отказываются от квотирования импорта из Вьетнама текстиля и одежды, а Вьетнам, в свою очередь, открывает внутренний рынок для продукции американских компаний. В Сеуле вынесен приговор основателю и бывшему руководителю южнокорейского финансово-промышленного конгломерата Дэу. 69-летний Ким Учун признан виновным в финансовых махинациях и хищении крупных сумм, за что приговорен судом к 10 годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит выплатить в виде штрафов и компенсации более 30 миллиардов долларов. В 99 году, после банкротства Дэу, основатель компании эмигрировал, однако летом прошлого года вернулся в Сеул, чтобы предстать перед правосудием.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 5 июня, составляет 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 43 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 29 центов.
Уход в отставку генпрокурора России Владимира Устинова был главной темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И его гостями там были ведущий генпрокурор России Юрий Скуратов, журналист Александр Рыклин, автор статьи «Владимир Устинов участвовал в заговоре», и правозащитник отец Глеб Якунин. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос к Юрию Скуратову. Чем вы объясняете столь скоропалительную отставку вашего коллеги?
Ну, надо сказать, что эта отставка прогнозировалась давно. Она неожиданной является для людей, в общем-то, не отслеживавших ситуацию, которая в прокуратуре складывалась, и, в общем-то, повторяю, прогнозировавших эту отставку. Ни для кого не секрет, что положение дел в борьбе с коррупцией, прежде всего, в стране оставляет желать много лучшего, а именно прокуратура является основным координатором. И, видимо, роль Устинова как послушного исполнителя, скажем, воли Кремля в части расследования отдельных дел, она уже не устраивает нынешнюю ситуацию. Это первое. И особенно Путина и, видимо, вновь пришедшего, недавно пришедшего к руководству администрации господина Собянина, не устраивает нынешний расклад политических сил, связанных с тесным союзом господина Устинова с господином Сечиным. И для того, чтобы этот баланс несколько поправить, мне кажется, вот такое решение и было принято.
Наш вопрос Александру Рыклину, главному редактору ежедневного интернет-журнала. Какова ваша версия отставки Владимира Устинова?
Я не считаю, что отставка Владимира Устинова каким бы то ни был образом связана с его профессиональными качествами или вообще с ситуацией в прокуратуре. Владимир Устинов – важный член так называемой команды силовиков кремлевской. Мне кажется, что эта отставка – это чисто политическое решение. Я не думаю, что имеет какое-то принципиальное значение, кто придет ему на смену. Все равно все те или иные решения по тем или иным важным уголовным делам, они принимаются не в прокуратуре. Прокуратура в данном случае в чистом виде уже много лет подряд инструмент в руках Кремля. Совершенно не принципиально, кто придет на смену Устинову.
Теперь у нас на прямой телефонной связи правозащитник отец Глеб Якунин, бывший народный депутат РСФСР.
С лозунгами «в отставку Устинова» давно наши правозащитники выходили на пикеты, на собрания. И вот даже у Пономарева висит такой лозунг. Устинов сегодня – это вчера Беревская прокуратура и так далее. Но мне его-то хотелось еще о чем сказать. Мне кажется, разговор идет вокруг да около. А суть вот в чем дело. Не пару недель тому назад примерно Сечин взял под контроль всю таможенную службу. А, как известно, через нее происходит многомиллиардный черный нал в порядке взяток. И вот сейчас такое впечатление, что, по-видимому, Патрушев нанес ответный удар вот по этому тандему. Так что сейчас вот в нокаут ушел Устинов, а, возможно, и Сечин следующий.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению отставки генерального прокурора России Владимира Устинова.
Сейчас в Москве 8 часов 53 минуты. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Как Рэй Нейгин вновь стал мэром Нового Орлеана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В
В конце прошлой недели второй раз в должность мэра заступил Рэй Нейгин. Церемония его приведения к присяге проходила в том самом спортивном комплексе, где несколько дней спасались от наводнений десятки тысяч новоорлеанцев. Условия их жизни, как известно, были исключительно тяжкими. Кое-кто говорит, что там царил закон джунглей, за что многие винили мэра Нейгина. Тем не менее, он вновь стал мэром Нового Орлеана и обещает отстроить город во всей его красе. Слово Алану Давыдову.
Через 9 месяцев после жесточайшего урагана Катрина, принося присягу мэра на второй срок вместе с новыми членами городского совета Нового Орлеана, 49-летний Рэй Нейгин источал оптимизм. У нас есть возможность снова продемонстрировать новоорлеанское чудо. Вся страна наблюдала за нами в самый критический для нас момент. Сейчас Америка готовится увидеть нашу чудесную силу в ходе восстановления города, который является уникальной сокровищницей культуры. Рэй Нейгин выходец из креольской семьи, бывший вице-президент компании кабельного телевидения и ярый демократ. В первый срок своей работы мэром Нового Орлеана Рэй Нейгин обрел репутацию неутомимого борца с коррупцией среди городских чиновников. Однако во время урагана Катрина осенью прошлого года Нейгин, не сумевший экстренно организовать спасательные работы, с шумом начал искать виновных на стороне. Он, например, всячески пытался представить дело так, что в провалах с эвакуацией тысяч граждан и в несвоевременной помощи полузатопленному городу виноваты преимущественно штатные и федеральные власти, но никак не он сам. Во время майских выборов мэра Нейгину противостояли 23 соперника, в том числе кандидат в основном белого электората, вице-губернатор штата Луизиана Митч Лэндрю. Нейгин выиграл эти выборы у Лэндрю во втором туре 52% голосов против 48%. По замечанию самого мэра, он победил, бросив вызов традиционным суждениям. Насколько закономерна его победа, говорит новоорлеанский политический аналитик Грегори Геймер.
С учетом его слабой позиции в первом туре выборов, это примечательная победа. Но хочу отметить, что Новый Орлеан населен преимущественно афроамериканцами, как до, так и после урагана Катрина. И этот фактор усиленно эксплуатировался Нейгином в его предвыборной кампании. Например, он назвал Новый Орлеан «шоколадным городом», явно намекая, что он прежде всего афроамериканский выдвиженец. Но, на мой взгляд, очень важно, что в конце концов в мэры прошел кандидат, наилучшим образом соответствующий демографическому портрету города. Иначе бы мы имели очень сложную ситуацию. Сейчас, выиграв второй срок, Нейгин говорит о ясном видении будущего. Думаю, мне предоставляется возможность войти в историю мэром, который, возглавляя Новый Орлеан в период грандиозного восстановления, ликвидирует множество существовавших до урагана проблем, таких как упадок, преступность и удручающее состояние общественных школ. Нейгину предстоит возглавить один из самых трудных в истории Соединенных Штатов восстановительных проектов. Эта миссия включает выбор наилучшего варианта перестройки Нового Орлеана, в котором десятки жилых кварталов стали необитаемы после исхода половины населения из города, разрушенного ураганом Катрина. Между тем, еще нет полной ясности, из каких источников будет финансироваться это восстановление.
Рассказывал Алан Давыдов. Поделиться своими соображениями относительно неожиданной победы мэра, которого обвиняли в коррупции, в беспомощности, в разжигании расовых страстей, я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Он грамотный политик. Он хорошо понимает настроение афроамериканского населения в Новом Орлеане, для которого расовый фактор оказался намного сильнее, чем другие соображения. А выборы американские показывают, что расовый фактор, несмотря на существующую, так сказать, политическую корректность в Соединенных Штатах, играет огромную роль. Это некий международный феномен, при котором население в разных странах мира, и в Соединенных Штатах, и в России, и во Франции, и в других странах, в общем, исходит из того, что коррупция – это неизбежный спутник политической жизни, и во многих случаях избиратели не принимают в расчет завязки их кандидатов в коррупционной деятельности. Это грустный, но универсальный факт.
Профессор, удивителен и еще один пример. Ведь в свое время вашингтонцы избрали в четвертый раз мэром столицы откровенного популиста, пойманного на употреблении наркотиков. Напрашиваются ассоциации с Россией, где дебатируется идея отказа от выборов мэров, дабы не допустить в городские головы людей недостойных.
Может быть, назначение в какой-то степени и поможет бороться с коррупцией, хотя, мне кажется, российский президент не очень активен в этой сфере деятельности. Но вместе с тем отказ от демократических принципов, отказ от выборов мэров, а после отказа от выборов губернаторов, это существенный удар по слабой демократии в России.
А есть ли, по-вашему, вообще неотразимый аргумент в пользу назначения мэров?
Конечно, нет. Потому что мы здесь наблюдаем обычный конфликт ценностей. Но ценность демократии настолько велика, что вряд ли можно оправдать этот отход. Вот еще один отход в России от этого принципа.
говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Беседа наших американских коллег с этим специалистом и завершает наш эфир. Очередной час остался позади. Мы, продюсер Михаил Касторов и ведущий
Полина Ольденбург
и Олег Винокуров, прощаемся с вами, но впереди еще один час, не
так? Утренний эфир, да, Радио Свобода продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Западный скоростной диаметр и высокоскоростная магистраль угрожают, по мнению жителей Приморского района Петербурга, уникальному природному комплексу Юнтоловскому заповеднику. Это главная тема следующего часа. В гости придут представители общественной организации «Сохраним Юнтолово». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730.